Трудная мишень для ефрейтора Кирдыбаева. Рядовому Колесникову не везло. Ему не везло всегда, начиная со дня рождения. Злые языки утверждали, что все началось даже еще раньше, до рождения. Многие помнят, что когда его матушка лежала в районной больнице с диагнозом хроническая беременность, вообще-то на сохранении, но медсестра неправильно записала в карточку слова доктора, то за стеной палаты взорвался рентгеновский аппарат, сильно покалечив уборщицу и засветив всех присутствующих. Мать Сергея Колесникова умерла вскоре после его появления на свет от потери крови. Покойная бабушка Нюра рассказывала, что когда его крестили, пьяный батюшка умудрился дважды уронить младенца Колесникова С.И. купель, где герой нашего рассказа чуть было не утоп, то и дело роняя ребенка. Отец Михаил грязно и богохульно ругался, а в конце таинства обряда объявил во всеуслышание своим густым и предрекающим судьбу голосом:
«Дитя у вас, дело неудачное, склизкое какое-то, не будет от него проку. Аминь».
С этого дня и повелось в селе Чернокнижкино считать Колесникова-младшего отпетым неудачником. Утверждалось, что везде, где появлялся Сережа, происходили неприятные события. Пришествия бывали или с ним самим, или с теми, кто по воле рока, с пьяну или с дуру оказывался рядом. Четырежды, в общем-то, равнодушный ко всему, кроме коров и соленого черного хлеба, бык-хахаль гонялся за Колесниковым. Трижды догонял и умело бодал. Один раз бычара, придя в выступление, даже убежал сквозь витринное стекло и людскую очередь, прямо в сельмак, туда, где укрылся наш герой. Отец всех местных телят ворвался в торговый зал, разыскал глазами цель своего визита и победоносно боднул забившуюся в угол жертву в мягкие части тела. Проделав это, хахаль потерял всякий хищнический интерес к Сергею Колесникову и вернулся в лоно вегетарианства, где принялся меланхолично жевать обнаруженные на прилавке сельмага бублики. Из растоптанной очереди послышались стоны и проклятия, обращенные почему-то не к преследователю, а к забоданному отроку. Корриды продолжались до тех пор, пока в последний, четвертый раз счастье общения с Сергеем Ивановичем не стало для быка фатальным. По пути погони оказался открытый настежь электрический щит, который и прервал земной путь животного. От этого в селе на несколько дней выбило фазу. Скисло все молоко на ферме, а электрик Осетров на радостях или с горя напился в дугу. Электрическую дугу, разумеется. Ведь он был электриком, а не каким-нибудь конюхом. Народ избегал Сережи. Прятался от него в кустах, запирался на замки и переходил на другие стороны улиц. Если люди вынуждены ехали на полевые работы в прицепе трактора вместе с Серегой, то непременно кто-нибудь выпадал в колею или канаву. Если никто не выпадал, то трактор благополучно ломался посреди проселка или вяз в навозной жиже. Однажды от Беларуси, в прицепе которой как неосторожно передвигалась Сережина бригада, отвалилось заднее колесо, которое ловко переехало четырех председательских кур и петуха, кинувшегося на перерез колесу убийцы, спасать своих хохлатых наложниц. В конце концов, вокруг парня образовалась культурная пустота. Тяжелый и липкий вакуум молчаливой неприязни усугублялся еще и тем, что был молодой человек круглым сиротой. Мать его, как вы помните, умерла родами, а отец Иван Савельевич по прозвищу Дурко вскоре тихо спился от горя. Старшие сестры и братья Сергея обычно не доживали и до годовалого возраста. и поэтому знал он лишь их в образе маленьких холмиков на местном кладбище. Жил наш герой у тетки, которая, впрочем, его только скудно кормила, давала кров и кое-какие обноски. Все односельчане с нетерпением ждали, когда наказанию Божию придет срок призываться, и он навеки сгинет в армии, либо от кулака дедовщины, либо под гусеницей соскочившего с ручника танка Т-72, либо его смоют с палубы малого противолодочного корабля, не пьющий, океанской волной. Не раскрывшийся парашют тоже не исключался и даже приветствовался. Можно было надеяться на то, что Сергей и вовсе не вернется в село, даже в качестве цинка, а навсегда останется служить в армии прапорщиком. Но кто-то из служивших мужиков резонно съехидничал. «Ага, дежурный по ядерной кнопке, чтобы сразу, одним махом и всем хана». Эти слова вызвали в обществе уныние и вселили в сердце тревогу за судьбу человечества. И когда молодых людей забирали в армию, то Серегу определили служить во внутренние войска, в котором в нашей стране во все времена было много опасной работы. Граждане этому несказанно обрадовались и поначалу даже хотели объявить райвоенкома почетным односельчанином, даже думали поставить ему на главной площади гипсовый бюст, изображающий того верхом на лошади, летящего на отмаш повестка поверженного интеллигента-уклониста. Все знали, что, во-первых, во внутренних войсках отрядясь не было никаких красных кнопок, а во-вторых, появилась надежда, что Колесникова-младшего заколет затычкой какой-нибудь склонный к побегу зэк. Но когда на селе узнали, что попал Сергей охранять то, что осталось от ЧС, вся деревня не на шутку перепугалась. Перепугалась и не стала увековечивать райвоенкома. Факт службы солдата Колесникова вблизи разрушенной ЧС был пострашнее варианта ядерной кнопки плюс прапорщик Колесников. Потому что в атомном случае можно было хоть как-то договориться с пострадавшими американцами или китайцами, повиниться. Так, мол, и так. Ошибочка вышла. Кнопка на пути сломалась, уже устраняем. Виновный расстрелян. Извините за конфуз. Они поймут и не станут наносить ответного удара. А тут ужасный Чернобыль. Первая катастрофа, второй странный взрыв возле АЭС, мутанты и жуткие сплетни о том, что зона растет, как раковая опухоль, и скоро доползет до сюда. Сельчане внезапно осознали, что над всей планетой навис неотвратимый кирдык, раз в тех адских местах появится не менее кошмарное исчадие из села, рядовой Колесников. Местный участковый Юрьев, который слыл деревенским оракулом, ибо обладал навыками дедукции, необходимые ему для изобличения самогоноварения, зловеще предрек. «Ожидайте третьего взрыва!» Сказал и запил на целую неделю по-черному. Запил от безысходности и бессилия изменить будущее. Все сразу вспомнили случай, когда милиционер Юрьев пророчески предсказал пенсионерке Чечеткиной вскорый взрыв ее самогонного аппарата. И действительно, через пару дней она уснула пьяная, не дождавшись окончания процесса варения. Чудовищной силы взрыв котла аппарата уничтожил ее баньку, выбил стекла в домах соседей и укрепил авторитет участкового Нострадамуса. И наступил день, когда призывник Колесников тяжело вздохнул, выпил прозрачного теткиного чаю и ушел в армию на верную погибель. И вот, он уже 6 месяцев тут, и каждый час с ним происходят нелепости и неприятности. Вчера на разводе было объявлено, что второе отделение идет ремонтировать заграждение первого рубежа ИТСО. Само собой разумеется, что виноват во всем был рядовой Колесников по прозвищу Кол. Ибо никто иной, как он, сдуру попался на глаза зампотеху, когда тот стоял на опустевшем плацу и мучительно решал, какое конкретно подразделение будет работать на периметре. А погода, скажем, была для этого занятия чрезвычайно неподходящая. Хреновая, одним словом, погода. Моросил мелкий осенний дождь, который то и дело норовил перерасти в ливень. Но выбора не было. Отделение мрачно построилось в колонну по одному, извиня кирками, лопатами, кошками, бухтами колючей проволоки, ящиками с сейсмодатчиками и прочим зип-пом. К системе сигнализации медленно потащилась к границе зоны. Все тихонько материли свою судьбу и персонально долговязого рядового по прозвищу Кол. Сам же Кол в этот момент сожалел лишь о том, что во младенчестве не захлебнулся в купели, ибо было предчувствие, что он проделает это сегодня. В грязной луже и не по своей воле. Намерение раз и навсегда избавиться от батальонного геморроя безошибочно угадывалось в глазах сослуживцев. Когда дошли до места, то увидели, что прошедший на днях шквал повалил 30 метров забора и выкорчевал вышку, на макушке которой был присобачен инфракрасный прожектор. Рядовой Колесников взял лопату за черенок и, не глядя, воткнул ее, как он считал, в грунт. Вместо последнего почему-то оказалась нога зазевавшегося сержанта Кириченко, о чем тот незамедлительно и громко поведал окрестностям. Ворона, сидевшая на проводах, упала в обморок, а солдаты машинально выполнили упражнение вспышки сзади. Если бы не жесткий сапог и непомерно тупость лопаты, то пальцы командира отделения уже не составляли бы с ним единого организма. Кириченко попрыгал на одной ноге пару минут, просто крича букву «А», а потом, в раз вспомнив все слова, скопившиеся в его генетической памяти по мужской линии, он набросился на виновника торжества. Кол понял, что вот-вот его несуразной жизни придет закономерный исход. И поняв, никак не захотел принимать этого. Младший командир, раненый в героическую ногу метким ударом тупой штыковой лопаты, приближался. В гневе своем он был очень похож на безвременно усопшего быка Хахаля. Кулаки его были сжаты в 2 булыжника, размером с голову обидчика каждый. В глазах горела решимость избавить мир от козней гения зла, коим представлялся ему рядовой первого года службы Колесников С.И. Кол инстинктивно попятился. Он пятился и пятился. Ему что-то кричали и отчаянно махали руками, но он никого не понимал и ничего вокруг себя не видел. Вот уже и сержант Кириченко более не орал и опустил долу гневные кулаки. Но Сергей все пятился и очнулся лишь тогда, когда понял, что допятился до ручки. Он обнаружил себя стоящим посреди минного поля. Спина упиралась во вкопанную табличку с надписью «Мины». Похоже, что полоса невезения наконец-то должна была закончиться красивым фейерверком. Подумалось, что 13 ноября в селе Чернокнижкино будет объявлено всенародным праздником и выходным днем. Но все это осталось в прошлом. Сегодня уже нету никакого Колесникова, а есть дезертир Колесников. Постояв в окружении противопехотной смерти какое-то время, Сергей плюнул на все и развернулся. И пошел уверенным шагом прямо по минному полю, внутрь смертоносной зоны, чьи берега еще недавно охранял. Он шел, не глядя себе под ноги и не оборачиваясь на прожитую, такую короткую и такую корявую жизнь. Он был уверен, что мина непременно должна забрать его тело, ведь он такой неудачник. Однако вот уже и поле кончилось, а ничего не происходило.
«Издеваетесь?» —
язвительно спросил Сергей, воображаемого вершителя судеб. И в этот момент вокруг него заплясали чечетку фонтаны мокрой земли. Он стоял и с неподдельным интересом наблюдал, как в грязь с визгом и чавканьем врезались крупнокалиберные пули, обдавая его лепестками мокрого чернозема. Наблюдал он это безо всякого страха, ибо все происходящее воспринимал не иначе, как сон. Страшный, но интересный сон. Внезапно стрельба прекратилась. Он повернулся и увидел, что рядовой на вышке суетится, судорожно и безуспешно пытаясь разобрать заклинивший пулемет. Стрелком был ефрейтор Кирдыбаев, которому было совершенно пофигу, в кого стрелять. Хоть в родного брата. Потому что, во-первых, согласно приказу, врагом внезапно мог стать любой военнослужащий, захваченный в управление контролером, хоть генерал, хоть прапорщик. Надо уточнить, что в отношении начальника столовой, прапорщика Пасюка, были сомнения в силу поразительной его безмозглости. А во-вторых, за ликвидацию прорыва полагался отпуск на родину, ну а в-третьих, как истинному джигиту, Кирдыбаеву просто уж очень хотелось пострелять из тяжелого КПВ.
«Ну что, накрылся твой отпуск, и тебе сегодня не повезло?» — весело крикнул Колесников горе-пулеметчику так громко, как позволяла пересохшая глотка.
«Повезло!» — ответило эхо из близлежащего леса. «Зло!» — отразилось эхо от высокой стены, окружающей зону. «А это мы еще проверим, где оно, это зло, внутри или снаружи?» — громко и серьезно сказал человек с лопатой на плече. Ему внезапно вспомнилось все, что он претерпел там, снаружи, все неприятности, все непонимание и всю ненависть, которую испытывали к нему окружающие, будто он был прокаженным изгоем. Вспомнилось и тут же забылось, как не смешно и глупый анекдот. Он переложил лопату на другое плечо, поднял ворот шинели и, не оглядываясь, уверенно зашагал внутрь зоны, туда, где на горизонте укладывались уродливые очертания саркофага и мелькали малиновые молнии. Никто не знает, почему зона приняла Колесникова как родного. Он прошел почти до эпицентра, ни разу не встретив никого из мутантов. Лишь однажды крысы попытались приблизиться, но передумали. Путник и сам не понимал, каким образом он выбирал свой путь, который не привел его ни к одной из опасных аномалий. И когда прямо перед ним открылся полевой лагерь ученых, никто там, конечно же, не ожидал его. Десятка-полтора людей в блестящих скафандрах медленно и печально передвигались по лугу, держа перед собой миноискатель. Они явно что-то искали под землей и были полностью поглощены этим занятием. Поэтому и не заметили они появления долговязого солдата. Грязной шинели, который открыто, как на параде, шагал с лопатой на плече. Солдатик просто подошел к одному из ученых и вежливо сказал: «Здравствуйте, дяденька!» Дяденька, который на самом деле был доцентом, подпрыгнул от неожиданности и окаменел. Даже сквозь дымчатое стекло шлема были видны его отвисшая от удивления челюсть и выпученные глаза. «Чего ищем?» — участливо поинтересовался Сергей Иванович.
«Это...»
— скупо ответил исследователь и замолчал. «Понятно», — произнес Сергей и состроил серьезное лицо. «Военная тайна», — догадался он. «Может быть, помочь чем? У меня лопата есть. Вот». Он показал ошалевшему ученому лопату,
на который тот стал таращиться так, словно это была вовсе и не лопата, а деталь двигателя летающей тарелки. Не отрывая взгляда от лопаты и находясь в полной прострации, доцент радиофизического факультета Филиппов начал лепетать солдату нечто напоминающее сбивчивое оправдание или доклад строгому начальству.
«Мы это не виноваты, потеряли, самописец потеряли. 2 недели назад закопали его где-то тут, чтобы он выброс зафиксировал. А те, кто ставили, все погибли. Позавчера погибли. А нам его не найти, оранжевый такой. Уф!»
Закончил ученый свой сбивчивый рассказ и сделал неуклюжую попытку почесать затылок прямо через шлем. Почесать не удалось. «Ага». Солдат отошел на несколько метров в сторону и воткнул лопату в землю. Через минуту он выкопал ярко-оранжевый шар, величиной с футбольный мяч.
«Ну ни хрена себе!»
Удивленно сказали ученые, увидевшие, что какой-то военнослужащий вынимает из неглубокой ямы искомый черный ящик оранжевого цвета.
«Ну ни хрена себе!»
Удивленно подумал сталкер Котов по прозвищу Кошак, лежавший в кустарнике на холме и развлекавшийся наблюдением в полевой бинокль за 4-часовыми мучениями ученых.
«Ню ни хрена себе!»
Удивленно подумал вражеский сталкер, шпион Джон Смит, следивший за учеными с противолежащего от кошака холма. Подумал и стал часто-часто щелкать затвором цифровой камеры, снимая через телеобъектив крупным планом то простое лицо солдата, то оранжевый шар в его руках.
«Как вам это удалось?»
— строго спросил Колесникова подошедший старичок, руководитель группы.
«Ну, повезло, наверное», — ответил тот. «Вообще-то, мы в деревне часто копали картошку. Может быть, я там научился?» Робко предположил он, не особо веря в свои слова.
«А когда у вас ужин?» Перевел Сергей разговор в другое русло и кивнул головой в сторону палаточного лагеря. «А то про картошку вспомнили, а я с утра не евши хожу». Обосновал он тут же свой вопрос про ужин и сглотнул слюну. «Как от патруля своего отстал, так и шатаюсь тут один. Заблудился я!» Жалостным голосом соврал он старичку.
«И какой же кретин тебе в патруль вместо автомата лопату выдал?»
Мрачно спросил нашего солдата здоровенный, вооруженный до зубов мужик в камуфляже, видимо, состоящий при ученых то ли охранником, то ли проводником. Спросил и хитро, по-ленински прищурился на один глаз. Тем не менее, Сергея отвели в лагерь и накормили разогретыми консервами. Во время ужина он рассказал старичку, который, кстати, оказался профессором, всю историю своей никудышной жизни, от начала до конца, умолчав, тем не менее, лишь об утренних событиях и ноге сержанта Кириченко. Поев, он закимарил ядовито-желтой палатки профессора, покорно позволив перед этим проверить себя каким-то мудреными приборами. Прежде чем повалиться в сон, Сережа хотел было снять сапоги, чтобы просушить портянки, но, подумав, не стал этого делать, чтобы не задушить непривычного казарменным запахом хозяина жилища. Так и уснул на надувном матраце, в сапогах, накрывшись своей уютной шинелькой и с лопатой в обнимку. Но спал он недолго. Вечером в палатку вбежал взъерошенный человек с пачкой бумаг в руках. В глазах его был ужас, и он прямо с порога сунул одну дымчатую по краям бумажку под нос профессору, затем громко проговорил много непонятных Сергею научных слов. В общем, рассказ его сводился к тому, что судя по графику нарастания, выковыренному из найденного Сережей оранжевого глобуса, не позднее, чем через час, тут ожидается какой-то локальный выброс, и, мол, всем надо спешно уматывать. Именно так и сказал, уматывать на север. И ткнул пальцем куда-то поверх Сережиной головы. Сергей машинально оглянулся в указанном направлении, и сонный взгляд его уперся в мягкую стену палатки.
Внезапно все вокруг забегали, собирая манатки и натыкаясь друг на друга, как застигнутые врасплох кухонные тараканы. Профессор крикнул сонному Сергею, чтобы тот надевал свою шинель и драпал бегом в сторону леса, на расстоянии не менее 3 километров отсюда. Крикнул и исчез в сумерках. «А не пошли бы вы все сами, вместе со своими вонючими зонами и выбросами, знаете куда?» Крикнул Колесников в пустоту и повалился обратно в теплое гнездо резинового матраца. А засыпая под убаюкивающее гудение фильтра вентиляционной установки, нагнетающий очищенный воздух в палатку, он уточнил такие места, куда всем надлежало удалиться. И слово, которое он пробурчал, не было однокоренным ни слову «лес», ни слову «север».
Ближе к полудню из леса на поляну выпорхнули первые робкие гайки с привязанными к ним веревочками. Это ученое бритья возвращалось в свой полевой лагерь из эвакуации. Как ни странно, все были живыми, включая неуклюжего и невооруженного профессора. Одна лаборантка, правда, чуть не задохнулась в страстных объятиях своего скафандра, но вовремя подоспевший доцент Филиппов ловко сорвал с нее шлем и отругал за небрежное отношение к правилам замены воздушного фильтра. Но в принципе, ночь закончилась без человеческих потерь. Когда люди увидели место, где еще вчера толпой резвились с миноискателями, то их обуяла оторопь. Окружающий ландшафт представлял собой жуткое зрелище. Маленькое болотце, в котором накануне резвились местные эндемики, шестилапые жабы-мутанты, полностью выкипело. Безобидные земноводные, которые не давали спать по ночам своими жуткими песнями, напоминавшими стон скручиваемых и рвущихся стальных балок, теперь валялись вокруг в живописных и ужасных позах. Все они были сваренными заживо. Поодаль из земли вертикально вверх торчали обгорелые ноги какого-то копытного животного. С деревьев была сорвана не только желтая последняя листва, но и вся кора, а ветви обуглились. Довершали картину развалины полевого лагеря. Антенна типа «Волновой канал», накануне имевшая направление на восток, теперь удивленно глазела в густое небо, будто намеревалась связаться с внеземными цивилизациями или, на худой конец, с космонавтами, бороздившими орбиту. Единственный объект, который остался в полной целости и сохранности, был желтой палаткой профессора. Войдя в палатку, вернувшиеся обнаружили на надувном матраце листок бумаги. На нем, по-детски крупным, не сформировавшимся еще почерком, было написано письмо. Пожилой профессор взял его в руки, прочел, а прочитав, тихо промолвил: «А ведь паренек спас всем нам жизнь. Если бы не его странное появление, то мы бы не нашли самописца вовремя и погибли бы все сегодня ночью, прямо тут, не просыпаясь». Ученый снял шлем и раскурил трубку. «Видимо, здесь, в зоне, где как бы всем не везет, патологическое и мощнейшее невезение Сергея сменило свой знак и превратилось в абсолютное везение. Минус минусом обращаются в плюс. Жаль, что парень сам этого не понял». Профессор сунул письмо в руку Филиппову и вышел из палатки. Доцент принялся читать письмо вслух. «Приведу написанное без купюр. Вот оно. Здравствуйте, уважаемый академик Семен Борисович. Пишет вам дезертир рядовой Сергей Иванович Колесников. Если вы читаете это письмо, то значит, что вы живой. Если не читаете, то знаете, погибли вы из-за меня. Ведь там, где я, там и неприятность. Такая уж моя тяжелая судьба. Приносить всем людям и скотине горе и напасти. Спасибо вам за ужин, и что не выгнали, а дали согреться. И Филиппову спасибо передайте, и всем, если они живы. О чем я сомневаюсь, потому что, когда утром вышел из палатки, то все вокруг было порушено. Только не подумайте, что я это делаю нарочно. Честное слово, оно само как-то получается. Просто таким я уж родился.
что меня даже крысы боятся и убегают кто куда. А сейчас я ухожу, куда глаза глядят, а точнее, буду жить один. Я видел ничейную избу в лесу за бугром. Починю забор и крышу, стану садить в огороде картошку и лук. Там даже колодец есть, и яблоня. Напишите, не встречали ли вы в этих местах одичавшую скотину, поросенка или телку? Я бы принял в хозяйство. А еще говорят, тут водятся собаки. Я бы взял одного щенка, потому что без него жить одиноко и страшно. Извините, что взял у вас в палатке вещмешок, ножик, топор и консервы. Я потом отдам. Честное слово отдам. А пока до свидания. С уважением к вам, рядовой Сергей Колесников.
Автор Ян Олешковский. Декламатор Равен Хан. Название произведения. Трудная мишень для ефрейтора Кирдыбаева.